Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» снова в прямом эфире. Елена Гличинская, Алексей Красильников в студии. Лена, приветствую.
Доброе утро.
Вот говорят, дважды в одну воронку снаряд не попадает. И с этим можно было бы согласиться, если только не говорить про музыку. Потому что часто бывает, что музыкант исполняет чужую песню на свой лад, естественно, по договоренности, естественно, с разрешения изначального исполнителя или правообладателя, может и сам получить пропуск в высшее общество, попав в чарты, заработав кучу денег. Этим пользуются, кстати, не только сейчас. Первый альбом «Битлз», например, из которых, по сути, выросла значительная часть современных музыкантов, тоже состояла сплошь из каверов, чужих песен. А бывает и такая ситуация, когда музыканты заново исполняют свои же песни, делают это несколько иначе. И в этом направлении, конечно, отличился блистательный Элтон Джон, который в 97 году, исполнив по новой свою же песню «Candle in the Wind», «Свеча на ветру», собрал россыпь наград и возглавил чарты Билборда.
Torn apart, you called out to our country, and you whispered to those in pain, now you belong to heaven.
Вот, собственно, о таком феномене, как кавер песни, как кавер исполнения и как кавер исполнителя хочется побеседовать сейчас. Потому что порой это такое исполнение, новое исполнение придает новую жизнь уже известной песне. Иногда бывает наоборот, когда, казалось бы, неизвестные песни становятся, в итоге выстреливает невероятно круто. И в конечном счете это еще, мне кажется, может сегодня иметь некий новый аспект, новое такое направление, новый такой, ну как это сказать, новую жизнь, когда это, этим кавером является не исполнение музыкантом, а когда песню просто берут, например, ставят фоном в качестве какого-нибудь развлекательного ролика. Вот как, например, в ТикТоке недавно песня Fleetwood Mac стала мега популярной снова, там выбилась чуть не, ну не в чарты, конечно, но продаваться и узнаваться стало очень много и очень часто, просто потому что местный блогер записал видео, в котором он едет на доске, едет на борде под эту музыку, и эту музыку снова стали слушать. В общем, про кавер-музыку, наверное, все-таки в более традиционном исполнении побеседуем прямо сейчас. К нашей беседе подключается музыкальный критик Евгений Бабичев. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Евгений, если непосредственно говорить про Элтона Джона, он, по сути, исполнил две, ну, достаточно разных песни. Они объединены одной идеей. Это было некое музыкальное посвящение умершей знаменитости. В 73-м году это было посвящение Мэрилин Монро, в 97-м году принцессе Диане. Вот кавер-музыка, повторение, насколько должно быть? Насколько нужно вот сочетать идеи, повторять идеи, которые были в изначальной песне? Или вот здесь можно просто, если разрешение-то есть, уже можно исполнить что-то совершенно свое?
Ну, смотрите, я лично для себя разделяю понятия ремейка и кавера. То есть ремейк — это практически не переработанное, ничего нового не добавлено. Просто повторение, возможно, даже с той же аранжировкой, с той же текстом, с тем же текстом. Кавер — это все-таки хорошо проработанное, наверное, даже где-то отдельное музыкальное произведение. Потому что, когда музыканты работают над кавером, они могут изменить и темп, и жанр музыки. То есть обычную поп-песню превратить в какую-нибудь рок-балладу. Они могут поменять язык текста самого, да, язык песни. Поэтому все-таки, когда музыканты работают над кавером, они прикладывают большие-большие усилия. Иногда кавер-песня является дебютной, то есть многие музыканты, многие артисты, когда выходят на музыкальный рынок, они предпочитают стартовать именно с кавера. Объясню почему. Потому что тогда ты слушателю можешь объяснить, кто ты вообще, какой твой стиль, какая твоя подача, какая манера исполнения. То есть они просто берут какую-то либо известную песню, либо не очень известную песню, делают ее вообще неузнаваемо в своей манере, и таким образом они дают понять слушателю, а тогда что будет дальше в моем творчестве? То есть что вы услышите, если дальше будете слушать меня? Здесь, с точки зрения вот именно ситуации с Элтоном Джоном, спасибо вам большое, что вспомнили это событие. Это действительно уникальное событие. Самый быстро раскупаемый сингл в истории Великобритании. Конечно, возможно, он не имел бы такого успеха, если бы не вот это вот трагическое событие.
Но здесь не наоборот ли все-таки? Сначала произошла, увы, трагедия, и под эту, ну как сказать, под этот, увы, повод очень удачно пришлась та самая идея, та самая песня.
Ну, во-первых, смотрите, Элтон Джон же вообще не хотел идти даже на похороны Дианы. Mm-hmm. То есть он был очень убит горем, потому что недавно только скончался, убили Джанни Версачи, его близкого друга. И поэтому его просто упрашивали прийти на эти похороны. И, в принципе, идея «Scandal in the Wind», она не пришла ему в голову. Да? То есть это как-то все срослось само собой, получилось, и... Все это делалось очень быстро. Подключили продюсера Джорджа Мартина, который работал с Beatles. Берни Топпин, автор текстов с самого начала карьеры Элтона Джона, переработал текст, придумал «Goodbye, England's Rose», да, «Прощай, английская роза». И, собственно говоря, просто, наверное, все случилось, как обычно говорят, да, в нужном месте, в нужное время. Не ставилось целью там заработать ни в коем случае на этом сингле. Никто не думал, что это так выстрелит. Да? То есть в первую неделю, там, по-моему, более 600 тысяч продаж. В первый день, прошу прощения, а в первую неделю там более 1,5 миллиона продаж. И я хочу напомнить, что тогда не было электронных систем.
На кассетах, правда, на дисках.
Надо понимать, что это люди пришли в магазин и купили копию, то есть диск или пластинку. Это бешеный успех. Ну и, конечно, говорить о том, что заработали на этом сингле, да, конечно, заработали, но, во-первых, средства были переданы мемориальному фонду семьи, королевской семьи, принцессы Дианы. А из, наверное, таких, выражаясь молодежным языком, плюшек, который получил Элтон Джон, это, наверное, попадание в книгу рекордов Гиннесса и получение премии Грэмми.
Здесь я еще добавлю, что в дальнейшем Элтон Джон, кстати, на эту песню особо не эксплуатировал, в основном исполнял дальше на концертах именно как раз исходную, изначальную.
Да, потому что...
Евгений, если... Да-да-да, прошу прощения.
Да-да-да, не, потому что он сказал, что я буду ее исполнять только если меня попросят сыновья Дианы.
Я хотел, может быть, немножечко расширить непосредственно тему. Есть какой-нибудь музыкальный кавер, который вот вам нравится? Вот, допустим, не знаю, в таком-то жанре, в изначальном она не запомнилась, в изначальном исполнении, а дальше вот зацепилась и у вас в плеере крутится до сих пор?
Ну, вы знаете, я, когда был помоложе, с упоением слушал сольную песню Джорджа Харрисона «I got my mind set on you».
Ой, шикарный. И клип феноменальный.
Да? И, честно говоря, я никогда не думал, что это перепевка. Я вот к своему стыду обнаружил только относительно недавно эту информацию. Я был крайне удивлен, потому что сколько песен у Харрисона было написано еще там, во времена Битлз, сколько сольных песен, сколько альбомов, да? Но все-таки, наверное, скажем прямо, на постсоветском пространстве самая ротируемая песня – это как раз-таки кавер. Uh-huh. Я не знаю, в курсе вы или нет, но Уитни Хьюстон, «I will always
да,
love you»,
«Единая
карточка» — это кавер. Поэтому таких песен очень много.
Евгений, опять же, чуть-чуть вас прерву, буквально ненадолго еще немножечко музыки послушаем, потому что хочется вам задать такой вопрос, хочется немножечко перевести тему в такое направление, как кавер в другом жанре. Потому что порой музыкант перепевает по-своему, перепевает, изменяя музыку, как вы, опять же, выше сказали, где-то что-то добавляет, может быть, что-то ускоряет. И порой мотивы очень сложно уловить. Давайте послушаем два таких примера одной очень известной песни и одного очень креативного кавера.
Under my umbrella,
Вот честно, когда изначально пообщались немножечко на тему вот этих этой песни, этих двух исполнений, было мнение, что ну, вот как раз Рианна перепела песню. Нет, на самом деле она пела и исходную версию, а потом кавер-группа Baseballs ее исполнила. Причем это было практически сразу. Оказалось бы, вот насколько разное получилось исполнение, насколько разные получились вещи. Евгений Бабич снова с нами на телефонной связи. И Евгений, не телефонный, и на видео. Вот, собственно говоря, кавер в другом жанре. Это не какое-то оскорбление, что ли, автору? Автор ведь задумывает какое-то настроение, вкладывает какой-то смысл, а в итоге получается что? В итоге ее перепевают веселее или грустнее, или вообще что-то другое. Не проще ли, не нужнее ли делать какую-то свою, что ли, песню? Хотите по-своему, хотите другое настроение? Сделайте другую песню в другом настроении.
Ну, наверное, оскорблением я бы это не назвал, потому что, естественно, когда ты готовишь кавер, задумываешь его, ты у правообладателей, у авторов просишь на это разрешение. Если тебе кажется, что тебя как-то хотят обидеть, задеть твои чувства, вложить то, что ты не вкладывал в эту песню, то, собственно говоря, не давай разрешения на это. Mm-hmm. То есть коммерчески выпустить перепевку просто невозможно. Вот и все. Здесь то, что мы сейчас услышали, мне кажется, это очень талантливо. То есть обидеть это просто не может. Когда, да, я понимаю, что, возможно, из немного, скажем так, минорного настроения это превратилось в какую-то такую зажигательную диско-вещь.
Прокатили прям такой.
Для танцев. Но, тем не менее, в Америке ведь как? В Америке огромное количество радиостанций форматных. То есть кто-то крутит только рок-музыку, кто-то поп-музыку, джаз и так далее. Поэтому многие специально дают разрешение на создание кавер-версий как можно больше различных жанров, чтобы эта песня просто прозвучала mm-hmm. вот на таких вот форматных радиостанциях.
Вам самим какие каверы нравятся вот в другом совершенно стиле? Вот мне, например, у меня в плейлисте очень много хим шведской группы, которая делает каверы на... популярные песни, только в таком, в тяжелом роке.
Хим, ох, вы сейчас Хим назвали кавер-группой, мне кажется, очень многие поклонники обиделись бы. В том смысле, что у них своего авторского контента очень много.
Нет, я имею в виду, что я сказала, в моем плейлисте да. Именно кавер-песни, и их очень много.
Смотрите, мне нравится, когда из баллад делают веселые вещи. Я просто по натуре такой человек, который любит все такое позитивное и веселое. Мне это нравится. Но иногда бывает такое крайне редкое настроение, когда у меня есть специальная подборка, очень много классных, известных песен, которые были известны как рок-композиции, такие зажигательные, драйвовые. Они просто сделаны в спокойном стиле, такого чиллаута, знаете. То есть, когда это спокойно, может быть, под саксофончик, под uh-huh. фортепиано. Это очень может... Это расслабляет, и это круто.
Я в свое время так в каком-то, я даже не помню уже когда, достаточно давно в ресторане, что ли, каком-то находился, играет фоном такая ненавязчивая музычка, и где-то, наверное, не знаю, минут через 15 я понял, что это были кавер-версии на Depeche Mode. То есть, казалось бы, такая депрессивная, атмосферная, ритмичная в целом музыка, она была передана в таком лаунж-стиле. Евгений, а вообще в музыкальном мире какое отношение кавер-группе? Вот именно есть же такие, да, непосредственно, которые прям это выставляют в качестве основного своего направления. Ну, грубо говоря, это шабашники, которые вот подбирают чужой хлебушек, или все-таки можно за счет этого о себе заявить как о серьезном музыканте?
Ну, наверное, тут стоит разделять все-таки ситуацию в мире и ситуацию у нас, потому что у нас, конечно, кавер-группы — это, наверное... способ легкого заработка, если mm-hmm. так можно выразиться. Mm-hmm. Да? То есть огромное количество площадок, ресторанов, которые пригревают у себя эти кавер-группы и, в принципе, закрывают этим всю контентную историю. То есть по вечерам у нас заявлено выступление такой-то группы, приходите, будут все хиты. Да? Но есть огромное количество коллективов, которые подходят к этому делу творчески. Я объясню, что я имею в виду. То есть, во-первых, это коллективы, которые копируют какую-то группу. То есть в мире есть даже фестивали целые кавер-групп, которые являются двойниками Beatles. Да? У нас есть в России, кстати говоря, если Depeche Mode вы упомянули, у нас есть группа, которая полностью копирует Depeche Mode, играет их музыку. И вы знаете, если есть фанат этой группы, у которого какой-то есть там, события, я не знаю, там, юбилей, он хочет просто окунуться в свою любимую атмосферу, мне кажется, вариант пригласить такую группу, это, ну, идеально, это лучший подарок будет для него. Поэтому мне кажется, что кавер-группы все-таки нужны. Единственное, что есть все-таки... Вот понимаете, в чем парадокс? Нетрезвую компанию, которая поет песни в караоке, нельзя сказать, что они поют каверы. Все-таки должно быть какая-то доля таланта. Я лично знаю музыкантов, ребят, которые занимаются, да, они не пишут свои собственные песни, они перепевают только чужие, но они делают это с таким талантом, и они вкладывают всю свою душу в это дело. То есть они придумывают какие-то свои ходы, они объединяют две песни в одну, да, они делают какие-то яркие попури известных песен. В таких музыкантов ты помидором не кинешь, ты им скажешь только спасибо. А вот хотя, конечно, понимаешь, что они не заплатят там отчисления, они не попросят разрешения на исполнение у авторов. Ты это все прекрасно понимаешь, но ты им это прощаешь.
А вот есть еще молодые видеоблогеры, совершенно там почти дети, которые тоже перепевают песни. И я бы не сказала, что они как в караоке, а они все-таки делают это в своем стиле и, допустим, даже переделывают песни. Вот там есть сейчас очень популярная в ТикТоке Люся Чеботина. Не слышал?
Я так понимаю, вы в ТикТок как следует присели.
У меня ребенок 14 лет, поэтому я все это слышу дома. Люся Чеботина, которая переделывает песни очень известные и в своем стиле, в своем исполнении. Это шаг, это нормальный шаг к успеху, потому что, естественно, я понимаю, что она никому не платит и ни с кем не договаривается для того, чтобы за то, чтобы сделать вот эти вот каверы.
У видеоблогеров это очень популярная история. То есть можно наткнуться на огромное количество каких-то исполнений под гитару, своих собственных видений каких-то популярных песен. Но, к сожалению, интернет, он уже настолько прочно вошел в нашу жизнь, что каждого автора, каждого блогера ты просто не можешь проверить на то, там, украл ли он эту песню, да? То есть не просил ли он разрешения. Но за этим... Говорят, что сейчас YouTube будет ужесточать правила, будет следить сама система, поэтому если это будет совсем уже жестко и у тебя будет стоять там, я не знаю, монетизация твоего ролика, понятное дело, что будь добр, тогда поделись отчислениями, если у тебя миллионные просмотры, будь добр с автором немножко поделись. Но, как правило, это просто мы говорим о каком-то таком, ну, начальном этапе, что ли, то есть это скорее для себя и для небольшой аудитории там в 200-300 тысячу максимум просмотров.
А вот если выстреливает, тогда уже нужно
готовить. Там не тысячу, там миллионы просмотров.
Вот, это как раз к тому моменту, что тогда придется уже думать о законах шоу-бизнеса, которые в целом работают, и которые порой приводят к очень любопытным моментам. Я в свое время прям заинтересовался, когда, вот чуть-чуть такой же пример, схожий пример с тем, что было раньше, когда песня, которая, казалось бы, ассоциируется очень хорошо, здорово с музыкантом, оказывается, это кавер. И вот так иногда бывает, не так часто, когда кавер-версия оказывается признана и обозревателями, и критиками, и слушателями, ну, как сказать, не в том плане, что лучше, а более подходящее тому, кто ее перепел. Давайте такой один из, наверное, самых ярких примеров послушаем. Сначала оригинал песни Nine Inch Nails, после этого кавер-версию Джонни Кэша. Вот, наверное, это та самая песня, которая с Джонни Кэшем ассоциируется, ну, очень плотно. Она была, и клип очень атмосферный, прям даже слезы тяжело сдержать. И как-то она уже в конце, в самом его жизни была опубликована, и умер он уже после этого достаточно близко. А оказалось, что это вот эти ребята из 90-х, Nine Inch Nails. Евгений, вот это...
Я вам еще один пример привезу.
Прекрасно, да. Нет, таких примеров много, с удовольствием послушаем.
А вы можете назвать лучшую песню из репертуара «Status Quo»?
Ох, «You in the Army Now» вы имеете в виду?
Это кавер-версия,
да, вы можете, да, себе представить. Да, вполне. Очень много таких моментов, действительно, вроде бы узнаешь, она вроде бы ассоциируется очень хорошо, но думаешь, ну вот это вот оно, прям все, больше никак. А на самом деле это кавер. Вот этот момент, этот феномен, он какому-то объяснению подлежит, или, грубо говоря, времена меняются, запрос меняется, и, соответственно, песня вот так вот эволюционирует и удачнее просто, ну как сказать, переживает своего изначального автора, изначального исполнителя.
Вы знаете, я тоже об этом много думал. Мне кажется, что автор все-таки, если твоя песня не так популярна там, в твоем исполнении, в изначальном, там, в первоначальном варианте, но стала популярна потом в исполнении кого-то, а может быть даже и в исполнении нескольких музыкантов, ты должен, мне кажется, все-таки быть за это благодарен. Ну, во-первых, авторский никто не отменял, и даже 50 лет после смерти автора. Это во-первых. Если песня супер популярна, то она может, наверное, обеспечить не только жизнь музыканта, но и внуков этого музыканта. А во-вторых, все-таки признание, может быть, не как исполнителя, а как автора, если оно даже пришло спустя какое-то время и не, скажем так, плотно не связано с твоим именем, да, как исполнителя, это... Мне кажется, все равно круто. Ты уже жизнь прожил не зря и писал не зря. Поэтому на каверы не стоит ни в коем случае не обижаться и по возможности давать на это, наверное, разрешение, потому что они уже все равно вошли в нашу жизнь. То есть от кавер-версии, от переработок, от исполнений твоей песни остальными все равно никуда не денешься. Просто если у тебя есть какой-то вкус, ты просто сразу сообразишь, будет ли это талантливое и успешное, либо это какое-то что-то будет второсортное. Но мне кажется, не нужно ни в коем случае запрещать, я не даю права на переработку. Ты никогда не знаешь, что из этого может выйти в итоге, как она ляжет на ухо слушателю.
Евгений, а вот к одному моменту, который вы чуть выше обозначили, хотелось бы вернуться. Вы тогда сказали, что нужно отличать, практически в самом начале, нужно отличать кавер от ремейка. Ну, грубо говоря, так если в общих чертах. Я вот от себя скажу, что, на мой взгляд, везде какой-то сейчас в культуре, ну, кризис идей, что в кино, что в фильмах, что в музыке, в основном переснимают, перепевают, какие-то игры даже, видеоигры переделывают. Streets of Rage, мои любимые, из 93-го года взяли и сделали новую версию. А вот стоит ли ожидать в музыке, может быть, тоже направление какое-то данное будет расцветать? Расцвет каверов, грубо говоря.
Не исключаю, не исключаю. Бывает какой-то, не знаю, в течение которого времени, там раз в 30, наверное, лет, вот я для себя так определяю, бывает какой-то такой провал временной, не знаю, может быть, переход от одного поколения к другому, когда новое не создается, скажем так, да, или нет ничего такого заметного, талантливого, но при этом какой-то пик перепевок, интересных каких-то версий. Музыкант ведь может даже ее не записывать в студии и коммерчески не реализовывать, да, для широкого слушателя. Но он может исполнять просто эту кавер-версию на концерте, которая потом, что называется, уйдет в народ.
Например, кажется, вот как раз сейчас вот такое время, потому что если включить любую молодежную танцевальную радиостанцию, особенно после 10, ты там услышишь только каверы. Причем на такие 90-е и 80-е.
А вот этот момент, Евгений, тоже вот, может быть, это такой провокационный злой вопрос, но вот этот момент, может ли действительно концертное исполнение каким-то образом регулироваться, должно ли регулироваться? Я почему вспомнил, Металлика, по-моему, была в Москве, и в одном из моментов просто взял и наиграл группу Кино, их гитарист. Вот это, я понимаю, что зал взревел, это было невероятно круто, потому что это еще никто не ожидал, потому что там солист попытался еще слова по-русски исполнить, это было очень круто. Но, тем не менее, может быть, это тоже момент, который подлежит, ну, грубо говоря, какое-то регулирование с точки зрения правового момента?
Ну, смотрите, как правило, такие шаги — это же не импровизация. То есть надо понимать, я давал интервью спустя, по-моему, день после этого концерта. Мы оказались в студии вместе с организатором концерта «Металлики», и он сказал, что они приехали на площадку, наверное, за за день до концерта mm-hmm. и предложили исполнить вот эту песню. То есть я думаю, что все правовые моменты были урегулированы. То есть замолчать такую историю, выступая перед такой большой аудиторией, просто невозможно. В любом случае у всех есть камеры, у всех есть сейчас телефоны, поэтому все песни, которые исполняются на концертах, все авторы получат свои отчисления. Mm-hmm. В любом случае.
Евгений, спасибо вам огромнейшее. Такую очень веселую, забавную беседу. Хоть и музыка порой была очень грустной. Музыкальный критик Евгений Бабичев. Беседуем о кавер-музыке, о кавер-направлении, о том, как спеть чужую песню, естественно, с отчислениями, с предупреждением, с разрешением. Причем сделать это так, чтобы в конечном счете и свой небольшой след в истории музыки оставить. Лена Гличинская, Алексей Красильников в студии.